Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 12 февраля Православная Церковь праздновала собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Единственный храм в Рязани, где есть предел, освященный в честь собора святителей, – Вознесенский. А одна из главных святынь этой церкви – частица мощей вселенских учителей. В этот же день в Рязани на Лазаревском кладбище почтили память известного композитора протоиерея Михаила Виноградова. 13 февраля, в день памяти святых Кира и Иоанна, в Христорождественском храме села Гребнево, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию. 14 февраля Православная Церковь совершала предпраздничество Сретения Господня. Праздновала собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Единственный храм в Рязани, где есть предел, освященный в честь собора святителей, Вознесенский, а одна из главных святынь этой церкви – частица мощей вселенских учителей. В Вознесенском храме в день памяти святителей митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию.
И посети виноград сей, и утверди, его же насади, ясница твоя.
В свое время последователи трех святителей спорили между собой, кто из этих отцов церкви значимее других. Разногласия настолько возросли, что появились целые партии последователей того или иного великого иерарха. В итоге однажды ночью три святителя явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну, человеку весьма уважаемому и почитаемому верующими. В один голос великие иерархи говорили о том, что при жизни они трудились для установления единства и согласия в церкви, и поэтому велели и ныне не создавать из-за них расколов, для чего установить единый день, посвященный празднованию их памяти.
Итак, три святителя. Каждый назван по-своему современниками. Богослов за учение о Святой Троице, Златоуст за свои прекрасные слова и проповеди, и, наконец, Василий Великий. Мы сегодня прославляли память всех трех святителей, почитая каждого и воздавая каждому за его подвиг служения Богу и Церкви.
Первое место в ряду святителей занимают эти три подвижника веры. Читая их жития, можно сделать вывод, что эти люди искали в жизни только одного – Бога. Больше ничего им не было важно. Они сознательно отсекли от себя все блага мира для того, чтобы ничто не мешало им двигаться по лестнице вверх, в небо, к Господу Богу. Ведь главное – его заповедь всем людям – это единство в любви. Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст показали, как хранить эту божественную заповедь и всегда быть в единстве и любви. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
В Рязани почтили память известного композитора, протоиерея Михаила Виноградова. 12 февраля исполнилось ровно 133 года со дня представления священника, уроженца Рязанской земли. На Лазаревском кладбище на могиле священнослужителя и его родственников, протоиерея Александра и супруги его Екатерины, была отслужена лития. Ее совершил протоиерей Дмитрий Гольцев, настоятель Лазаревского храма. На заупокойное богослужение прибыл потомок композитора, правнук Михаил Виноградов. Ежегодно он старается приезжать в Рязань, чтобы почтить память своего знаменитого предка.
Вечная помять, вечная помять, вечная помять.
Для всех для нас очень важна память, сохранение памяти о Михаиле Александровиче, потому что какими-то неведомыми путями он связывает нас сегодня, вот так же, как когда-то наши предки связывали и почитали, так сказать, своих ушедших родителей, дедушек, бабушек. Тогда такая практика была традиционной. Сейчас мы только возвращаемся к этим традициям, скажем так, возрождению этих традиций. Очень хотелось бы передать вот такую память, даже в такой форме, да, как вот сегодня мы встречаемся панихида для наших детей и внуков.
Протоиерей Михаил Виноградов жил в XIX веке. За его смирение Господь даровал ему великий талант через свое творчество прославлять Бога. Батюшка был смиренным, кротким и открытым для других людей. По окончании Рязанской духовной семинарии был назначен регентом Рязанского архиерейского хора и занимал эту должность более 40 лет. Его творчество высоко ценили Алексей Федорович Львов и композитор Михаил Иванович Глинка. Виноградова приглашали регентовать в Исаакиевском соборе, служить в Санкт-Петербурге, но отец Михаил не покинул Рязань. Он очень любил этот город. Скончался композитор в 1888 году. Ограда вокруг его могилы выполнена в виде нотного стана со скрипичным ключом. А на белом мраморном памятнике небольшая надпись, которая отражает смысл жизни протоиерея Михаила Виноградова. «Пою Богу моему, донде же есмь». Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Христорождественский храм села Гребнево в Старожиловском районе – один из тех, чья судьба в 20 веке сложилась трагически. Эта церковь 1899 года постройки была не только закрыта, но и в 1964 году взорвана. Спустя почти полстолетия, в 2010 году, недалеко от места, где находилась святыня, началось возведение нового храма. И в феврале в 2019 там была совершена первая литургия. 13 февраля нынешнего года в храме состоялось архиерейское богослужение. Божественную литургию в Гребнево совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Храм еще недавно стоял в строительных лесах, и работы в нем все еще не завершены. Но он, как сказал владыка Марк в памятный для прихожан день, уже является местом особого присутствия Божия, в котором ощущается радость и теплота, особенно когда под сводами возносятся соборные молитвы верующих. Церковью в этот день вспоминались бессеребренники и мученики Кир и Иоанн. Исцелением страждущих в разные времена истории христианства, от евангельских до нынешних, и подвигу бессеребренников было посвящено наставление архипастыря в этот день.
Всякий раз, когда читается водосвятный молебен, мы поминаем имена целителей бессеребренников, Пантелеимона, Ермолая, Кира и Иоанна, Моки и Никиты, всех тех, кто целил силой Божией. Однако, если спросить людей в миру, а знают ли они этих людей, знают ли они, что можно обратиться к тем, кто способен исцелить с помощью божественной благодати?
Владыка Марк призвал помнить, что чудеса исцеления происходили не только в евангельское время, в эпоху первых веков христианства или при жизни святых. Они являются и нашей реальностью. Благодать, которую дает Господь, была и есть одна и та же. Стоит только обращаться с искренней верой к Богу, просить Его о помощи, тогда Господь обязательно пошлет утешение и исцеление. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Значимые праздники церкви особо выделяются в календаре тем, что имеют дни предпраздничества. так и Сретение Господне, отмечаемое на 40-й день после Рождества Христова. 14 февраля Православная Церковь совершала предпраздненство этого торжества. В кафедральном Христорождественском соборе города в этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию. Сам праздник посвящен воспоминанию о том, как Богородица и праведный Иосиф, согласно обычаю, вскоре после рождения Спасителя, принесли в Иерусалимский храм Богомладенца Христа. Там его увидели и благословили праведный Симеон и пророчица Анна. Ветхозаветные праведники встретились с воплощением Нового Завета. В этот день митрополит Марк обратил особое внимание верующих на строки Евангелия, которые звучали в храмах 14 февраля. В них апостол Лука рассказывает историю сборщика налогов по имени Закхей, которого современники одновременно ненавидели и презирали. Приход Христа разбудил в душе Закхея давно забытые чувства. Он вдруг обнаружил, что никакое богатство не может принести счастье, заглушить жажды быть ближе к Богу. Растроганный любовью Христа чиновник обещает, что вернет все украденное, а половину своей собственности продаст и раздаст нищим. Это Евангелие учит людей тому, что в сердце, порабощенное страстями, можно пробиться только с помощью любви.
Мы, дорогие братья и сестры, общаясь со своими ближними, должны помнить о том, что доброта, о том, что человеческое доверие, о том, что человеческая любовь скорее найдут путь к человеческому сердцу, чем жесткое словообличение, чем слова, которые людей могут обидеть, задеть, оскорбить.
Воскресное чтение о Закхее открывает православным людям особый период жизни Церкви, период подготовительных недель, помогающих войти в Великий пост. Жизнь, грешная ранее, с пришествием в сердце Спасителя, полностью переворачивается. Искать Христа, жить в предвкушении встречи с Ним, не пытаясь догадываться и фантазировать, что из этого получится, вот главное, к чему следует стремиться человеку. История о сборщике податей совсем не героическая, скорее бытовая. И оттого поместить в нее самого себя доступно каждому. Достаточно просто внимательно посмотреть на свою собственную жизнь. Именно на Закхея Церковь призывает обратить внимание, когда очень заранее начинает готовить человека к приближению Святой Великой Четыридесятницы. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Вашему вниманию мы представляем новый выпуск рубрики «Записки паломника святыни земли Рязанской». Журналист Дина Ветрова расскажет про старинный Николаимский храм города Рязани.
Записки паломника святыни земли Рязанской.
Луковки Николаимского храма Рязани сейчас словно плывут над среднеэтажной городской застройкой. А когда-то эта церковь в прямом смысле слова помогала людям выплыть к твердой почве. Ее колокольня возвышалась более чем на 60 метров над округой и служила маяком для местных рыбаков.
По колокольне рыбаки ориентировались, чтобы не сесть на мель в районе впадения реки Трубеж в Аку. История церкви тесно связана с рыбаками, но больше с ямщиками и еще с двумя другими храмами, тоже посвященными святителю Николаю Угоднику. Один храм – Николы Мокрого, в Рыбной, Выползовой Слободке, весной заливаемой реками. Возможно, с этим было связано название той церкви, а может, с почитаемой иконой Николы Мокрой. Как бы то ни было, В 1786 году крепкий каменный храм был разобран в соответствии с новым планом застройки города, и из материалов этой упраздненной церкви был построен современный Николо-Ямской храм. Раньше же ямщики Рязани были прихожанами другой церкви. Сейчас она называется Николо-Дворянской.
Когда Рязань стала застраиваться по новому плану, ямщики перебрались на другое место. Они стали щедро жертвовать на строительство храма в Новой Ямской слободе. Эта слобода была по-своему уникальным миром. Ее отголоски трудно уловить в современном городе. Но и кануть в лету этому миру тоже не дали.
На протяжении уже нескольких лет мы пытаемся собрать историю нашего храма. Конечно, в первую очередь обращаемся мы к архивным источникам, к каким-то предыдущим публикациям. Но для нас еще очень важна живая связь с людьми, которые оставляют свои воспоминания. А к этой большой работе нас подвигли дети, как это ни покажется странным. К нам сюда приходит много экскурсий и пытливые такие вопросы ребят нам тоже ставили, а почему так, а что это такое. И тогда у нас возникла идея создать при нашем храме такой клуб, подростковый клуб православного краеведения. И благодаря ребятам мы решили создать такую экспозицию.
Экспозиция, посвященная Ямской слободе, ее жителям и, конечно, храму, позволила узнать много нового о людях, бывших его прихожанами, а также о размещавшихся в слободе богатых производствах, кирпичных и кафельных заводах, кузницах. На выставке представлены и огромные рыболовные крючки, знатную в оке, видимо, ловили рыбу, и образки, и монетки, и множество экспонатов, говорящих о буднях местных жителей, занимавшихся извозом. Например, целая коллекция поддужных колокольчиков.
Экспонаты, которые мы собирали, также они напоминают о нашем Николаевском храме. Вот, например, в нашем храме было 5 голландских печей. У нас эта вот печь, она напоминает как раз о тех голландских печах, которые были, к сожалению, утрачены в годы закрытия храма советской власти. И также очень много напоминает нам об истории нашего храма.
Храм стал центром новой слободы. Граница ее доходила до поселков Никулич, Галенчина и Кольное и улицы Ряжской, ныне Есенина.
Вот знаете, это, когда мы детям рассказываем про историю храма, экскурсии здесь проводим, мы обычно такую аналогию им даем, что как вот сейчас есть конечные маршруток. Вот. Также и здесь тоже это такая была конечная, где ямщики останавливались, лошадей поили. И поэтому у нас, кстати говоря, один из престолов в нашем храме был освящен в честь святых мучеников Флоры и Лавра. Это покровители вообще животноводства, в частности, коневодства. Известно, что весной, перед выходом скота на пастбище, с Флорой и Лаврой служились молебны. Это такая старинная наша церковная традиция на Руси.
А со стороны Рязани слобода, не являвшаяся частью города, начиналась от площади Ямской. Там стояла часовня, напоминающая о посещении Рязани императором Александром I. Все прибывающие в город по широкому Астраханскому тракту проезжали мимо Никольского храма ямщиков и затем меж двух белокаменных обелисков, оповещающих о вступлении в черту города. Ни обелисков, ни часовни сейчас не осталось. А площадь Ямская переименована в Театральную. Там сейчас возвышается драматический театр. Храм же в то время, когда еще живы были картины прежней Рязани, постепенно принимал свой окончательный облик. Выстроенный в 1788 году, в 1822 он украсился колокольней, а позже была расширена его предельная часть. Из-за этих постепенных преобразований сложно назвать одного архитектора как автора проекта облика всего храма. Скорее всего, к его первоначальной постройке имел отношение губернский архитектор Иван Сулакадзев. Подробное описание Николо-Ямской церкви в 1845 году оставил в рязанских губернских ведомостях священник храма Петр Внуков. Вот отрывок оттуда.
Свод трапезы поддерживается четырьмя квадратными колоннами на южной и северной сторонах. В середине большие итальянские окна. Снаружи обставленные четырьмя полуколоннами во всю длину под карниз. В трапезе два предела. На правой стороне святых мучеников Флора и Лавра. На левой преподобного Марона.
Позже еще был устроен престол в честь святителя Григория, просветителя Армении. Сам храм был не только красив, но и величественен. К сожалению, о его иконах и других святынях, как и утвари, лучше всего говорит документ, по которому они подлежали изъятию. Соответствующий акт составили в 1922 году. Было изъято все ценное, вплоть до обложек Евангелия. Уцелела лишь старинная икона святителя Николая. Сейчас ее можно увидеть в Рязанском епархиальном музее «Древлехранилище». В 1935 году православная община ходатайствовала о предоставлении ей в пользование Николо-Ямского храма. Но горсовет рассудил отдать здание под гараж. Позже там разместили пивзавод. Для такого решения, больно поразившего верующих, у властей были определенные мотивы.
Помимо самого здания, здесь была часовня, которая впоследствии была разрушена после 1935 года, когда храм закрыли. Был источник такой кристально чистой воды. Кстати говоря, именно поэтому, после того, как ликвидирована была церковная община в 1935 году, в 1935-1936 году был храм закрыт, здесь, значит, устроили пивзавод, потому что очень хорошая здесь была вода артезианская. Но впоследствии она довольно быстро, эта вода, иссякла. Но в память о том комплексе была восстановлена вот эта прежняя часовня. До сих пор мы в ней раздаем святую воду.
Храм закрылся, а жизнь вокруг стремительно менялась, заметая следы прошлого. Но полностью свидетельство уничтожить не удалось. И часовня в честь иконы Божией Матери, живоносный источник, была восстановлена по чудом сохранившимся фотографиям прошлого. А юным исследователям из клуба православного краеведения «Ставрос» удается находить всю новую важную информацию и о прихожанах, и о священнослужителях храма до его закрытия.
Мы совершили очень много интересных открытий, а об одном из них очень хотелось бы рассказать особенно. Мы совершали вот обход могил на Скорбещенском кладбище, и мы совершенно случайно обнаружили заросшую могилку, а там, оказалось, там покоится священник Герман Карлович Лыца. Он был клириком Тихвинского храма села Николичи, крестил будущего архимандрита Авеля Македонова, настоятеля Иоанна Богословского монастыря. И также он служил клириком Николаевского храма вплоть до его закрытия в 1935 году.
Для нас очень важно, что мы собираем информацию об истории Николаевского храма, не только о стенах его, но и о людях. И радостно, что в Николаевском храме есть синодик священнослужителей, но не только их, а также тех людей, которые строили, устроители храма, старост этого храма, благоукрасителей храма, тех людей, которые отстаивали храмы перед его закрытием, у нас эти имена также, они есть, которые писали письма против того, чтобы этот храм закрывали, чтобы его передавали обновленцам. Этих людей мы сейчас поминаем, и для нас, может быть, кому-то это покажется странным, но есть такое ощущение, что они откликаются. Они открываются своими какими-то новыми гранями своей жизни, открываются от них сведения. Многие из них похоронены на Скорбящинском кладбище, поэтому мы с ребятами часто туда ходим. Летом вот убираем могилки, ухаживаем за ними. И мы чувствуем, что они помогают нам восстановить утраченную историю нашего не только храма, нашего города, но и нашего Отечества.
Работа по изучению истории церкви, судеб ее клириков и прихожан продолжается. И, по счастью, история самого Николо-Ямского храма не завершилась при закрытии. То миновали первые 147 лет его бытности, его первого расцвета. Ожесточенная борьба с церковью и верующими постепенно, со временем, сошла на нет. Впереди уже видны были отблески второго расцвета жизни храма. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк отвечает на вопрос, как научиться не осуждать ближнего.
Здравствуйте, владыка. У меня вопрос. Как научиться не осуждать ближнего?
Для того, чтобы научиться не осуждать ближнего, нужно научиться работать над своими ошибками. Только опыт, горестный опыт осуждения может привести человека к тому выводу, что ему не следует осуждать другого человека. О каких выводах, о каких ошибках, о каких последствиях может идти речь? Осуждение – это грех, который встречается в нашем обществе наиболее часто. Посмотрите на содержание своих бесед, разговоров. О чем говорить легче всего? О чем мы говорим охотнее всего? О том, что кто-то из наших ближних что-то сделал не так. Но духовный взгляд отмечает одну особенность. Как только мы начинаем осуждать ближнего, мы тут же впадаем в тот же самый грех, только, может быть, еще в более тяжелой степени. Поэтому любое осуждение – это яма для себя. Не случайно в нашем языке существует пословица: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Но когда мы начинаем осуждать ближнего, мы роем яму не для кого-то другого. Мы роем яму для себя и сами в нее попадаем. Опыт церкви, да и опыт каждого человека, который пытается бороться со своими страстями, приводит к одному и тому же результату. Любое осуждение толкает нас на тот же самый путь греха, который мы осуждаем. И мы, осудившие нашего ближнего, становимся соучастниками такого же самого греха, преступления, только еще в более тяжелой степени. Поэтому вывод над ошибками, результат работы над своими грехами должен отвратить нас от того, чтобы осуждать своих ближних.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!